Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, благодарны Тебе за Твои драгоценные способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Мы благодарны за труд Духа Божьего в каждом из нас. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть эффективным и быть плодовитым, подданным Твоего Царства. Чтобы воля Божья, чтобы она совершалась во всей полноте, без всякого недостатка. Чтобы мы были эффективными и плодовитыми. И чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены в Царстве Божьем. Мы верим, Иисус. Мы с благодарением принимаем, что Ты, начавший в каждой из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Мы полагаемся на Твое господство во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, помажь ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем мы будем слышать сейчас. И мы принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения на ум каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. И благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силою Твоей, да сокрушаются всякие узы тьмы. И душевно слепые, да получают свое прозрение. И измученные, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что Дух премудрости и откровения прямо сейчас сокрушает всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. Помоги Духом Твоим, Господь. Помоги правильно понять и принять каждому слушающему. Мы жаждем быть эффективными и плодовитыми, подданными Твоего Царства. Мы жаждем, чтобы все спаслись и достигли познания истины, и чтобы не было никаких ограничений добрых дел в Царстве Твоем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь служить нам Духом Твоим. Я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за могущественное действие Твоего Духа и силы. И я ожидаю, что никто не останется прежним. И я благодарен Тебе, Господь Иисус, за помазание Твоего Святого Духа. И я также молюсь за каждого слушающего. И я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на их ум во имя Иисуса и благословляю их. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что Дух Твой могущественно будет действовать прямо сейчас. Прямо сейчас. Помогая принимать и понимать несравненно больше. И мы верим, что там, где Дух Господень, там сила быть свободными от всякого бремени и всякого ярма, и мы ожидаем действия Твоей силы во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами, я считаю, очень интересную и важную тему, которая больше относится, конечно, к сфере финансов. Эта тема связана с приношением или, больше известное вам, название пожертвования. Хотя я верю, что на сегодняшний день вы уже начинаете понимать, что даже слово «пожертвование» до этого, возможно, вам, в общем-то, ничего и не говорило, кроме того, что вы должны были что-то куда-то дать или посеять. Но я могу вам сказать, я так же самое, как и вы, прохожу определенный обучающий процесс. Другое дело, что это мне открылось чуть раньше, чем вам, может быть, очень раньше, чем вам. Поэтому в какой-то степени я стал раньше эффективнее в этом вопросе, чем вы. И в какой-то степени это было связано с теми заданиями, которые я должен был выполнять. Потому что если бы у меня не было определенных заданий от Бога, я бы, возможно, и не стремился к изучению этого вопроса так, как я вынужден был. Знаете, иногда, когда вы знаете, что чтобы куда-то поехать, вам нужно выучить, допустим, английский язык. Так бы вы его не учили. Но по причине того, что вы знаете, что будет в результате, если вы его выучите, то смотивированы этим результатом, вы идете на такие серьезные шаги и жертвы. Возможно, было здесь и так. Это не было жертвой, но это было тем, что меня во многом мотивировало. Почему? Потому что такие задания, которые надо выполнять, только сверхъестественно можно получать обеспечение и снаряжение в этих заданиях. Поэтому я был вынужден какие-то вещи быть более к ним чувствительным, быть более внимательным, быть более сориентированным. А когда вы чувствительны, когда вы сориентированы, Духу Святому очень легко вас корректировать или упорядочить то, что вы уже в какой-то степени знаете. Вот тема пожертвований – это просто упорядоченное знание в каких-то областях. И я верю, что вот этот порядок понимания этого вопроса поможет и вам в каких-то взаимодействиях с Духом Божьим быть более эффективным и внимательным. И, естественно, в результате более результативным. Я хочу напомнить некоторые важные моменты по нашей первой встрече в теме пожертвования или приношения. Я обозначил, что слово пожертвование в Библии нету, в Вашем Завете такого термина нету. Но учитывая, что используется, оно очень часто используется с кафедры, нам пришлось провести определенное исследование и обозначить вообще, что раньше, не сейчас, а раньше имелось в виду, используя это слово. Потому что я верю, что это слово берет свое начало задолго до того, как его стали использовать сейчас, так как его используют. Потому что сейчас его используют при сеянии, хотя оно никакого отношения к сеянию не имеет. Поэтому задолго до того, как стали его использовать при сеянии, оно действительно возможно было использовано так, как оно должно было быть. И те, кто слышали слово пожертвование или приношение, вкладывали в это правильный смысл и относились к нему правильно. А в ходе разного, скажем так, невежественного отношения к этому слову, оно просто смешалось с осенним, и в результате за этим словом стало стоять все, что угодно, но только не основное его значение. Хорошо, поэтому мы с вами просмотрели в Писании и для себя обозначили в целом, что означает это слово «пожертвование» или «приношение». И вот что мы отметили. Особенность – это повторение. Сейчас мы пройдем повторение. Особенность приношения Господу, оно же есть пожертвование, состояла в том, что участники завета не делали это действие по своему личному желанию. И не делали приношения тогда, когда им захотелось или им было что-то не жалко отдать. Мы это обозначили. Мы говорили о том, что приношение – это было действие, все подробности которого участникам завета говорил именно Бог. Это удивительно само по себе. Сегодня вы кое-что интересное узнаете из этой области. Следующее. Что именно, сколько и куда именно приносилось – приношении, решал именно Бог, а не приносящий, что и делало приношение особенным, как для приносящего, так и для Бога. Приношения делаются Господу, а не людям или служению. Господь решает, сколько и кому. Он определяет приношение, он им и распоряжается. Я напоминаю некоторые моменты по приношению. Через приношение выражается послушание Богу. Также приношение не делается, потому что прозвучал призыв с кафедры. Конечно, во время призыва мы говорили, что во время призыва Бог может сказать о приношении. Но приношение делается на основании призыва Духа Святого. Приношение делается на основании призыва Духа Святого. Следующее, что я хочу отметить, что после того, как Бог Духом Своим обозначил приношение, вы знаете, что именно принадлежит Ему, сколько принадлежит Ему и что делать с тем, что принадлежит Ему. Следовательно, пожертвование – это же и приношение. Это то, что делает человек не потому, что он решил так делать, а потому, что ему сказал Бог. То есть пожертвование или приношение – это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Я напомнил некоторые очень важные основные моменты. Я верю, что прослушав раз, два, три, они очень быстро зафиксируются в вашем уме, и вам будет очень легко разграничивать пожертвование или приношение с сеем. Тем более, что следующая часть, которую мы будем рассматривать, это будет непосредственно сеяние. Я верю, что когда вы начнете рассматривать тему сеяния или слышать тему сеяния, у вас вообще эта граница будет настолько четкая, даже такая же, как и у меня. И вы не будете путать, где сеяние, где пожертвование или приношение. Я верю, что вам намного будет этот процесс намного легче. А сеяние, так это для вас вообще будет благодать на благодать. Вы так будете радоваться, потому что вы будете знать, как это делается. И вы никогда не будете путать приношением. А приношение, вы будете четко понимать, что это такое и в какой момент это приношение совершается. Хорошо. Итак, мы перешли к следующей практической части понимания этого вопроса, а именно, как формируется приношение или пожертвование для рожденного свыше. В прошлой встрече мы обозначали, что в период Ветхого Завета приношение совершалось через слово, которое звучало через священников, потому что именно священники были помазаны на то, чтобы слышать голос Божий и передавать слово от Бога непосредственно участникам Завета. Период Нового Завета эта система или этот путь упрощен, потому что каждый, кто рожден свыше, имеет Духа Святого в своем духе. Поэтому одна из тех миссий, которые раньше выполнял священник, сейчас выполняет Дух Святой. В основном, я обозначаю в основном, индивидуальное водительство. Поэтому миссия Духа Святого – помочь человеку жить на земле, как на небе, пользуясь всеми благами, которые уже есть или приготовлены Богом на небе. Вы знаете, что Иисус перед тем, как уходить, обозначил определенные аспекты миссии Духа Святого. Я прочитаю некоторые из них. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Хорошее обетование. Я им часто пользуюсь, потому что научит чему? Всему. И если мне нужно чем-то научиться, я прошу: Дух Святой, научи меня. И когда я его об этом прошу, я знаю, что прошу по воле Божией. А если чего просите по воле Божией, то знаете, что и получаете. Смотрите, как просто. Любую тему, берите любую тему, которая вас интересует, обращайтесь к Духу Святому, это его работа. И он будет учить вас 24 часа в сутки. Это вы можете требовать там отдых, перерыв, обеденный перерыв. У Духа Святого это нет. Всегда, когда вы готовы его слушать и быть внимательны к нему, он будет учить вас в том вопросе, в котором вы его попросите. Научит вас всему, слава Богу. Иоанна 16:13 написано: «Когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину». Именно это путь устранения суеты. Суета убирается только истиной. Бессмыслица убирается только истиной. Все нетвердое убирается только истиной. Поэтому миссия Духа Святого, чтобы у вас был путь твердый. Все пути твои да будут тверды. И Дух Святой поможет вам стоять на твердом основании, на твердом, и строить свою жизнь тоже на твердом основании. И первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 стих, апостол Павел говорит, что мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Я обозначил несколько моментов миссии Духа Святого. Очень коротко, но чтобы вы имели представление, что на Дух Святой возложена очень большая миссия в вашей жизни. Никогда не пренебрегайте Духом Святым. Возможно, вам кажется, что вы такой-сякой, что вы не можете прямо к Духу Святому обратиться и о чем-то его попросить. Мы не молимся Духу Святому. Но есть миссия Духа Святого. И она строится с нами через диалог, через просьбу. То есть Дух Святой – это очень близкая, родная вам личность. И ее уровень, и ее полномочия – такие же полномочия, как у были Сына Божьего на земле во плоти. Поэтому вы должны с Ним общаться, задавать Ему вопросы, выслушивать Его, быть открытым для наставления, обличения и во всех остальных моментах. Помните, что миссия Духа Святого – помочь вам жить на земле, как на небе, и реализовать молитву Отче наш, чтобы вы могли жить на земле, как на небе. Если вы игнорируете общение с Духом Святым, то вы очень сильно ограничиваете себя, не Его. Его в своей жизни дай, тем самым себя, в тех возможностях, которые вам уже доступны. Хорошо, поэтому я очень коротко обозначил, что то, о чем мы будем говорить дальше, это во многом связано именно с миссией Духа Святого. И с чего я хочу начать сегодняшнюю встречу? Хочу поделиться с вами одним из переживаний, которое, по сути дела, стало одним из серьезных прорывов, во всяком случае, для меня, переходом на другой финансовый уровень, и уровень отношений с Богом в сфере финансов во многом изменился. Учитывая саму специфику изучения всех материалов, каких когда-либо изучал я всегда изучаю их системно. Что значит системно? Я никогда не занимаю изучение только одну позицию какой-то деноминации, я слушаю учителей или проповедников какой-то одной деноминации. Нет, я слушаю большой спектр. Слушая большой спектр людей или помазанников в какой-то теме, я их отсеиваю. Отсеиваю, когда мне остается 3, 4, 5, которые я вижу, что они действительно говорят об этом, не просто говорят теологически, выражая какие-то знания из Писания, а они говорят как практики. Как практики, понимаете? Не как теоретики, как знающие этот вопрос, как букву, а как практики. Потом этих практиков я еще отсеял по плодам, то есть тех, у кого уже есть плоды, причем не маленькие, и эти плоды очевидны. То есть это уже практика, подкрепленная опытом. И потом я начинаю их слушать отдельно от всех, причем слушать какое-то время, позволяя Духу Святому обозначать какие-то фрагменты и элементы, которые меня интересуют как вопрос. То есть я конкретно держу в фокусе ожидание получить ответ на какой-то вопрос. И я слушаю этих людей. Раз прослушал, два прослушал. Это иногда занимает месяцы, иногда годы, иногда большой период времени. Были такие темы, что я слушал по 2 года одну тему, чтобы получить откровение. Вот есть такая тема «Обновление ума или спасение души». Я слушал почти 2 года. Я понимаю, что это нелегко, и вам это делать не надо. Но была благодать, и Бог давал мне это желание, и я слушал. В теме, что касается этой темы, я слушал где-то 1/2 определенную группу служителей. Я слушал, потому что мне нужно было услышать то, что хочет Дух Святой. Особенность работы Духа Святого с вами, когда у вас есть вопрос, и вы что-то слушаете, что вы не перестаете желать этого слушать, пока не получите это. И вы слушаете, вы думаете, ну зачем я уже 10-й раз это слушаю? В уме вы задаете вопрос, зачем? А в вашем духе еще, вы опять включаете то же самое. Ну еще, да сколько же можно, еще. Какова цель? Чтобы чаша наполнилась. А вот когда польется через края, вы получите то, что Дух Святой хотел вам сказать. Усилием? Да, усилием, но берется. Поэтому никогда не игнорируйте Божий призыв что-то прослушать и никогда не слушайте 1 раз, как иногда. О, я уже это слушал, брат, или сколько раз? 1 раз. Я притчи Соломона слушал порядка 3 лет, и днем, и ночью, прежде чем у меня пошло литься через края. Я не говорю, что вам нужно так делать, но когда мне говорят, я уже послушал 1 раз, я говорю, значит, вы вообще ничего не слышали. Ну а зачем мне столько раз это слушать? Ну вы же одну Библию сколько раз читаете? Если Дух Святой побуждает вас что-то слушать, продолжайте слушать. Вот так я слушал этих помазанных людей. Отсеяв, и у меня в результате осталось, по-моему, 2 или 3 человека, которых я продолжал слушать. И вдруг, это вдруг, как всегда, в какой-то период времени, я знаю, как это происходит, я замечаю, что у этих 3 успешных в Боге, в сфере финансов людей, есть определенные закономерные выражения или фразы, которые у всех 3 звучат одинаково. Вот это я знаю как раз тот пик, которого я столько времени ждал. Причем эти люди особенны тем, что их неуспех – это не разовый выхлоп. И их неуспех не достигался в служении, а в личной жизни, что Бог пошлет. Знаете, такая ситуация. Нет, у них это выражалось и в служении в плодах, и в личной жизни в плодах. Так вот, слушая их, я у всех их заметил одну закономерную фразу или изречение, или выражение, как вам удобно. Вот примерно как оно звучало. Когда я послушал Дух Святой и дал столько, сколько Он мне сказал, и туда, куда Он мне сказал, с этого все и началось. Скажите, брат Олег, а что вы... Вначале в самом это не услышали, только через 3 или 4 месяца, да. Да, потому что раньше я слушал все. И когда наполнилось, знаете, появились сливки. Появилось то, что мне надо было услышать. Возможно, у вас это будет происходить по-другому. Но у меня происходит это именно так. Я слушаю, а потом раз, и ключевой момент есть. Все, я поймал ключевую фразу. А когда я поймал ключевую фразу, мне начинает разворачиваться все, что я слышал до этого. Мне становится сразу все понятно. Знаете, говорю, ну все, теперь все с вами понятно. Вот теперь действительно все понятно. И я, когда услышал эту фразу, я понял, вот где ключик был. Но это пришло от Духа Святого. Это не то, что пришло, потому что я решил. Нет, я искал? Да. Мне это важно было? Да. Я фокусировал на это внимание? Да. Я жаждал в этом вопросе ответ? Да. А Дух Святой научит вас всему, если вы будете внимательны и прилежны. Прилежны, слышите? Прилежность очень важна в вопросе изучения. Когда я услышал эту фразу, мне сразу, опять-таки, почему? Потому что есть обетования, с которыми я уже все равно работал. Даже при том, что я слушал этих людей, я продолжал исповедовать, я продолжал какие-то места Писания исповедовать, вкладывать их в свои уста, вкладывать их в сердце, в уста. Процесс шел. И когда я услышал это изречение от этих трех мужей Божьих, вдруг то, что я уже исповедовал, ожило. Я вдруг понял слова, которые вообще говорил апостол Павел. Давайте я напомню выражение, которое я зафиксировал для себя от этих трех мужей. А потом прочитаю слова апостола Павла. Вот что я зафиксировал. «Когда я послушал Дух Святой и отдал столько, сколько Он мне сказал, и туда, куда Он мне сказал», с этого все и началось. У них это же слово, только звучало немножко у всех в разной интерпретации, но примерно то и то же. И потом, как только для меня это произошло, знаете, и осенило меня, я вдруг понял, о чем говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй, то есть Богу, по расположению или водительству сердца, то есть духа, от Духа Святого, не с огорчением и не с принуждением». То есть это то, что может исходить от людей, но не от Бога. «Ибо доброохотно дающего Богу», потому что Он побуждает в этом, «любит Бог». Я еще раз прочитаю. «Каждый уделяй Богу по расположению или водительству Духа, от Духа Святого, не с огорчением, не с принуждением», это то, что может исходить от людей, но не от Духа Святого, «ибо доброохотно дающего Богу», потому что Он побудил, «любит Бог». То есть у меня сразу пришло четкое и ясное понимание. То есть пришел порядочек. И вот какое переживание меня сразу посетило, что истинное пожертвование или приношение формируется только Духом Святым. Как мы уже с вами говорили, что приношение или пожертвование – это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Конечно, это стало началом серьезного прорыва, в основании которого лежало кое-что, о чем мы будем сегодня говорить. С того момента я стал в этой области особенно внимательным. И знаете, что я заметил? Что эта область в сфере финансов, в христианских кругах, вообще как таковое отсутствует или игнорирует. Потому что я теперь понял, на что нужно обращать внимание. И обращая на это внимание, я увидел, что этого вообще как такового в христианских кругах нету. И для меня еще больше стало понятно, почему в сфере финансов на сегодняшний день существует такая огромная брешь или куча конфликтов, неразумений и всего, что с этим связано. Поэтому я увидел, что участников Завета с Богом меньше всего уделяют этому внимание. Хотя, состояв в Завете с Богом, само взаимодействие с Богом совершается через слышание Его голоса или Духа Святого. А это значит, что в сфере финансов, а именно в приношении водительства Духа Святого, состоит из трех обязательных составляющих. Три обязательные составляющие. Если вы их для себя зафиксируете, а оно все равно будет в материале, вы сможете потом еще раз и еще раз, то вы будете всегда в целом очень эффективны, я имею в виду в определенных взаимоотношениях с Богом в сфере финансов. Первое, что всегда важно, водительство Духа Святого при определении пожертвования или приношения, а именно, сколько принести и что именно. В приношении это не мы решаем, сколько и чего именно. Второе, что очень важно, водительство Духа Святого при определении, кому или куда принести приношение. Это тоже не наша часть. И третье, очень важно, дальнейшее водительство Духа Святого к месту воздаяния. Сегодня вы кое-что узнаете об этом более детально. Три простых аспекта. Вы берите любое звено из этих трех, уберите, и в целом будет неэффективно само и начало. Вам может показаться, это очень сложно. Нет, поверьте, что это намного проще. Потому что по мере того, как я стал практиковать то, о чем я говорю, оказывается, так намного проще, чем по-другому. Когда вы, знаете, солянка... Нет, это же не солянка. Солянка очень вкусный продукт, поэтому я исключаю. Винегрет тоже нельзя использовать слово, тоже очень вкусный. Когда все что-то смешано, борщ, солянка, суп, щи, все смешано в одном котле, вот это проблема. Вот это проблема. А когда у вас есть четкое разумение какой-то области, это пожертвование или приношение, а вот это сеяние, и вы не путаете, то вы становитесь очень эффективным в применении как здесь, так и здесь. Поэтому это не усложняет, а наоборот облегчает. Наоборот облегчает. Поэтому, когда вы пропускаете что-то одно из трех, естественно, вы где-то терпите какой-то урон. Определенный урон. Учитывая, что мы то, что мы делаем с Богом, в основном делаем на основании Его обетований, то нам всегда кажется, что если мы что-то делаем на основании обетований, то вот тот момент, когда мы помолились, все, теперь этим занимается Бог. Нет. Обетование или применение обетований никогда не отменяет взаимодействие с Ним, а наоборот, обетование предполагает взаимодействие с Богом. Обетования, наоборот, предполагают взаимодействие. Наоборот, помните. И если вы что-то делаете на основании Его слова, то всегда настройтесь на взаимодействие. Начало всегда будет иметь свое продолжение. Всегда будет иметь свое продолжение. А сейчас я хочу рассмотреть с вами некоторые примеры из Писания, а именно примеры пожертвования или приношения. И я верю, что во многом прольется свет, и у вас будет более четкое, ясное понимание и отличие его в отношении сеяния. Читаем из 3 Царств, 17 глава. Начнем с 8 стиха. «И было к нему, то есть к Илии, слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там, Бог говорит, я повелел там, женщине, вдове, кормить тебя». То есть у Илии было слово от Господа, которая говорила ему о том, где и кто о нем позаботится, или через кого именно произойдет или будет происходить чудо его обеспечения. Есть, зафиксировали. Читаем дальше. «И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И она пошла, чтобы взять. И он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Вы помните, какое слово было у Илии? И послушайте теперь, что отвечает женщина. Бог сказал, я повелел женщине-вдове кормить тебя. Давайте послушаем, что ответила женщина. Она сказала, жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине, и вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю для себя и для сына моего, съедим это и умрем. Подождите, что Бог обманул Илию? Я иногда наблюдаю за детьми Божьими, у меня создается впечатление, что Бог их всех обманул. Многим народам будешь давать взаймы, а они еле свои концы концами сводят. А уже о какие-то добрые дела или об изобилии в добрых делах и вообще речи не может быть. Помните, у вас есть обетование. А если Бог пообещал, то Он верный своему слову. Если Бог сказал или «Я повелел женщине-вдове кормить тебя». А он приходит, она говорит, мы вообще тут собираемся умирать. То есть создается такое впечатление, что Бог обманул. Нет, поймите, если у вас есть слово, а кто-то этого не знает, то вам придется ситуацию взять под контроль. Вам, не им. Если у вас есть обетование, то не этот мир, поймите, должен вам говорить, что у вас будет, а чего не будет. Вы не можете занимать такую позицию. У вас есть обетование, не у них. А они об этом ничего не знают. А мы иногда ждем, что если Бог мне сказал, значит, Он подтвердит это через них. Они вам дулю покажут, если вы ждете что-то от них. Перестаньте занимать такую глупую позицию. Это я отношу ко всем, кто меня слушает. У вас есть обетование, не у них. И даже если они о нем ничего не знают, то вы должны делать свою часть в соответствии с тем, что сказано вам, а не им. Эта система проклятая, и ей надо указывать конкретно, что ей делать. Как Иисус указал смоковнице, так Илия указал непосредственно и сказал, что это женщине делать. Поэтому занимайте в этом плане очень жесткую и радикальную позицию. Молодец Илия, он сразу ситуацию взял под контроль. Он видит, что эта женщина ничего об этом не знает, ничего не понимает, и он не стал обвинять Бога. Ну что ж ты, Бог, ты же сказал, что она будет меня кормить, а она вообще не при деле. Бог, если Бог сказал, Илия знает, что Бог верный слову. И смотрите, что Илия говорит дальше женщине. Он говорит о приношении. Не о сеянии, а о приношении. И сказал ей Илия на основании того же слова, которое было у него, а не у женщины. Не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого, что у тебя есть, сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. Кого представляет Илия в том месте? Бога. Значит, кому принеси? Господу. Смотрите, как просто. Смотрите, как в этом пласте просто. Слушайте меня. Сделай небольшой опреснок. Когда я читал этот стих, Дух Божий четко обозначил, что многие даже никогда не рассмотрят это как приношение Господу. Именно по этой причине многие дети Божии оставили перестать делать приношение Господу. Потому что Господь им говорит, возьми 2 гривны и дай туда. Да что такое 2 гривны? Возьми ручку, дай тому человеку. Да что такое ручка? Возьми открыточку маленькую и дай тому человеку. Да что такое? Что такое маленький опреснок? Это что, приношение Господу? Приношение важен не размер приношения Господу, а послушание Господу. В этом его важная и основная особенность. И многие пропустили послушание Господу, потому что то, о чем он сказал, оказалось очень маленьким. Но верный в малом придет к большому. Верный в малом. Возможно, Бог побудил вас просто взять ручку и кого-то подарить. А возможно, открытку, а возможно, гривну, возможно, 2. А вы даже как бы и вы пропустили свое послушание Господу или приношение. Итак, Илия говорит, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. Учитывая, кого представлял Илия, мы понимаем, что принеси Господу. И дальше он говорит, а для себя и для своего сына сделаешь после. Давайте мы здесь немножко проведем исследование и зададим себе такой вопрос. Чем опреснок был для женщины? Пожертвованием или сеянием? У вас уже есть в этом плане понимание. А почему это было приношением для женщины, а не сеянием? Нет, неправильный фокус.
Пророк определил то, что нужно было сделать.
Да, потому что это был не ее выбор и не ее решение. Это было определено Господом. В этом есть особенность приношения. Сеяние всегда основывается на вашем выборе. Пожертвование никогда. Эта женщина не планировала кормить пророка. Тем более тем, что у нее оставалось. В ее планах это было накормить себя немножко и сына своего немножко и умереть. все, что совершается не в ваших планах, и это приходит через слово от Господа, называется приношение. Мы уже об этом немножко говорили. А вот что Господь через Илию сказал дальше. «Ибо так говорит Господь, Бог Израиля, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». То есть, заметьте, что через приношение что-то должно было прийти. Будьте внимательны. Это буквально звучит так. Через твое послушание Богу, Бог поможет тебе не иметь недостатка в тяжелые времена. Вы теперь понимаете, как нужно быть внимательным в тяжелые времена и кому нужно быть внимательным? Для меня это просто, знаете, как, просто как отче наш. Так, выражение есть такое. Потому что в свое время, получив откровение об этом, я понял, что если я нуждаюсь в финансовом чуде, то прорыв совершается только через послушание. У всех есть свои цели. Но прорыв, поймите, огонь сходит на что? На жертву. Если вам нужен прорыв, то вам нужно послушание в первую очередь. Это так просто и так сильно. Я хочу прочитать вам слова, которые написаны во Второзаконии, 28 глава, с 1 по 2 стих. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, или родись, когда ты родишься свыше, будешь слушать глаз Господа Бога твоего и тщательно исполнять заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя сии, все сии благословения, и исполнится на тебе». Заметьте, когда ты будешь слушать глаз Господа. Возможно, вы не обращали на это внимания, но я чем больше практикую какие-то вещи, чем больше я начинаю понимать, что вот где сам процесс принятия благословений от Бога. Проявление благословения – это результат послушания тому, что сказал Дух Святой. Результат послушания. Есть результат послушания записанному, и мы будем об этом говорить. А есть результат послушания сказанному вам в дух? Это немножко разные вещи. Послушание записанному относится к другой дисциплине в сфере финансов. А послушание сказанному в дух относится к другой дисциплине. Это уже вопросы пожертвования или приношения. Это важно отметить. Читаем дальше. «И пошла она, женщина эта, и сделала так, как сказал Илия». Или после того, что она сделала, давайте посмотрим, что произошло. «Кормилась она, и он в доме ее несколько времени». То есть какой-то период времени. Это не значит, что это навсегда, что это приношение стало работать навсегда. «Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию». Что мы очевидно видим из этой истории? Что Божья цель приношения – не забрать что-либо у участника завета, а сверхъестественно дать больше, тем самым утверждая верность завету. Все, что делает Бог, Он всегда утверждает свой завет. Итак, что мы видим, что через послушание Слову Бога о приношении сверхъестественно был накормлен не только женщина, ее сын, но в том числе и Божий слуга. Во втором послании к Коринфянам, 9 глава, с 12 по 15 стих, там говорится о результатах сеяния. Но я эти результаты сеяния могу отнести и к приношению, потому что следствия почти одинаковые. Там написано так. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых», это связано и с послушанием тоже, «но и производит во много обильное благодарение Богу, ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелие Христову, и за искреннее общение с Ним, с ними, со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизобыточествующую у вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его». Хорошо. Итак, мы разобрали первый пример и для себя обозначили кое-что. Давайте рассмотрим еще один пример, мы потом это все просуммируем. Следующий пример я возьму из своей личной практики, что связано с приношением. Этот пример я беру буквально, ну, он очень свеженький. Мне нравятся примеры больше брать свеженькие, чем те, что прошлогодние были, в прошлом или 5 лет назад. Хотя там тоже хватало. Я беру свежий пример. Однажды ко мне в офис пришла женщина и стала рассказывать о состоянии здоровья ее сына. Причем состояние здоровья, которое она говорит, что оно ухудшается с каждым днем, что если ему не помочь, он умрет. Ну, то есть она сидела, плакала в пожилом возрасте, плачет, чуть ли не рыдает и рассказывает о том, что она, в принципе, уже собирается чуть ли не хоронить своего сына. При этом весь акцент делается на то, что нужны деньги. То есть для этого она и пришла, в принципе, чтобы попросить у меня деньги. Имея уже один опыт, и не один, а, наверное, уже у меня десяток опытов это было, дело с плакальщиками, то есть когда приходят, плачут, начинают что-то у вас просить, я в этих случаях как никогда особенно внимательный к тому, что происходит в моем духе. Возможно, вы слышали уже из моих уст такое выражение, что вы никогда не можете быть в благословении для тех, от кого вы зависите. Потому что те, от кого вы зависите, будут толкать вас на компромисс. А все, ради чего вы идете на компромисс, вы потеряете, оно не будет эффективно. Поэтому, если вы хотите быть в благословении для кого-то, вы должны слушать не его, а слушать Дух Святой в вас, чтобы быть в благословении для того, кто с вами разговаривает. Я руководствуюсь этим правилом для меня. Поэтому, слушая ее, на самом деле я ее не слушал. Потому что она плакала. Она рассказывала одно и то же, просто повторяла это с разным акцентом, с разными слезами. Слушал, что происходит в моем духе. И вы знаете, в моем духе был абсолютный штиль, спокойствие. Если у меня штиль, то моя реакция тоже штиль. Я сидел, слушал на нее, смотрел на нее, пересматривал какие-то свои бумаги по ходу, потому что все равно я не хотел терять время. Она посмотрела, я посмотрел, она видит, что никакой реакции. И в слезах, вытирая слезы, она встала и решила уходить. И буквально уже на выходе из офиса вдруг у меня приходит побуждение спросить, а сколько вам вообще денег надо? И я спрашиваю у нее, а сколько вам вообще денег надо для того, чтобы сыну помогло, чтобы он... Она говорит, 10 тысяч гривен. И знаете, внутри меня, дай. Я говорю, хорошо, я вам дам, приезжайте там завтра. Я знаю, что такое вот здесь дай, не вот здесь дай. А вот здесь дай. Поэтому для меня это было легко прореагировать на такой призыв. Тем более, что я вел ее до последнего. Я не реагировал до последнего. И прозвучал просто дай. Я хочу обозначить это слово дай. Оно не было основано на ее слезах, на ее плаче, на ее реве там, или еще каких-то вещах. Оно было основано на голосе, который звучал в моем духе. Если вы научитесь не вестись на эмоции, то во многом будете очень эффективны, потому что эмоции иногда очень эффективно действуют. И если вы будете клевать на эмоции, то вас очень легко будет разводить. Возможно, вас разведут 2-3 раза, потом вы не будете уже клевать на эмоции. Поэтому в какой-то степени просто послушайте и будьте внимательными. И я верю, что это поможет вам. Поможет вам. Это не значит, что вы должны сидеть как мумия и вообще не реагировать на общение с этим человеком. Нет. Вы можете внимать ему, давать какую-то реплику, но в целом в фокусе держать работу Духа Святого в вашем духе, что именно он. И я именно это и практикую, стараюсь во всяком случае, учусь. Поэтому при самом выходе я очень четко прореагировал. Почему? Потому что, знаете, я имел как бы холодное состояние, то есть я не позволял ее эмоциям меня захлестнуть. Потому это позволяет вам быть очень чувствительным к проявлению и служению Духа Святого вас. И когда Дух Святой сказал «дай», я дал. Ну, я сказал, придете на следующий день, я дал. Конечно, вы уже догадались, что эта женщина потом снова появилась. Обычно эти люди, они как бы не останавливаются на достигнутом. Это были свежие слезы, это были свежие истории, это были свежие рассказы. Я опять-таки сижу, слушаю. Я не позволял прошлой ситуации сделать меня лицеприятным или предвзятым. Я просто сидел и слушал. Я сострадал в каких-то вещах, сказал, да, конечно, да, надо искать пути, обязательно вы молитесь, там то. И все, разговор закончился, она ушла. Потом она позвонила. Ну, это процесс. Я тоже слушаю, но не трубку слушаю, а сюда. Потом она снова спустя какое-то время позвонила. Я слушаю. И вдруг раз, у меня есть побуждение, дайте 200 гривен. Я говорю, приходите, я вам дам 200 гривен. О, спасибо. И теперь до сих пор, всякий раз, когда есть какие-то звонки от нее, я слушаю сюда. Помните, я учусь. Каждая такая ситуация – это хороший учебный процесс. В этой ситуации вы можете познакомиться ближе с тем, как звучит голос Божий, как он действует, как он сотрудничает с вами. То есть это хороший учебный процесс. А возможно, для вас это будет ситуация к разочарованию. В зависимости от того, на что вы будете реагировать, на слезы или на Дух Божий в вас. Поэтому призыв к Божьему. Призыв к Божьей. Сейчас извиняюсь, тут как-то сформулировать надо. Призыв к Божьему приношению, он может прозвучать, в общем-то, в любом месте и в любое время. Важно, куда вы фокусируете свое внимание. Он может прозвучать в маршрутке. Причем по отношению к тому человеку, которого рядышком с вами и близко нет, и он вам не звонил. Просто это Божий призыв к приношению. Всегда важно, кому или чему вы внимаете. Брат Олег, как научиться этот призыв не путать ни с чем другим? Вы научитесь, если вы захотите и попросите об этом Духа Святого. Я хочу обозначить особенно сейчас для тех, кто нуждается в финансовом чудом. Если вы нуждаетесь в финансовом чудом, у вас должно быть особенное внимательно к тому, что Дух Святой говорит вам сделать. Если вы этого не будете делать, то не будет и чуда. Если вы молитесь о финансовом чуде, слушайте Дух Святой, сколько и куда принести. И очень быстро реагируйте на его указания. Потому что если вы начнете думать и размышлять, а может быть, все, вам отводится 30 секунд. Если вы в течение 30 секунд не приняли решение, и не утвердили, что вы это сделаете, я могу вам сказать, через по течении минуты у вас будет 99 причин, почему это не обязательно делать. Это из уже своего тоже глубокого опыта. Еще раз скажу, если вы молитесь о финансовом чуде и не просто сидите, ждете, то оно будет. Но если вы сидите и ждете, что вам принесут, то я могу вам сказать, что у вас будет постигнет разочарование. Если вы сидите и ждете, что вам принесут, это может быть по причине того, либо вы невежда, либо вы вообще не знаете, как действует Бог в обеспечении своих подданных. Что могу вам сказать? Разочарование и ропот в сфере финансов, наследие невежд. Разочарование и ропот. И с этими людьми я сталкивался. Когда есть разочарование, когда ропот. И я понимаю, что, поймите, проблема – это не сатана. Проблема – это недостаток знания, которое в их голове. Но для того, чтобы мой опыт мог компенсировать их недостаток, от них нужно внимание. А когда мне приходят, начинают рассказывать, у меня проблема, я говорю, ну, давайте действуйте вот так, вы меня не понимаете. Но если вы не понимаете, то зачем вы пришли мне рассказывать? В этом есть одна из особенностей. То ли вы Богу рассказываете, то ли вы послушаете и сделаете, как Он сказал. Ну, я думаю, что вот в Библии надо то-то, то-то. Если вы думаете, зачем вы это говорите, все, сидите, делайте, как вы знаете. Иногда ко мне подходят и говорят, брат Олег, я считаю, что то, что вы делаете, это неправильно. Я говорю, ну, пожалуйста, делайте правильно, вам не обязательно мне это рассказывать. Сделайте это правильно, сделайте это эффективнее, имейте больше результатов. Я сам к вам приду, чтобы узнать, как у вас это получилось. Зачем вам приходить мне рассказывать мне неправильно, когда у вас вообще никак нету? И вы знаете, я так сталкиваюсь с этими людьми, я удивляюсь вообще, что побуждает их прийти это сказать. Когда-то я выслушал и зафиксировал для себя мудрость одного очень такого уважаемого и известного Божьего помазанника. Он сказал, если вы хотите кому-то где-то исправление внести, то поднимитесь хотя бы на его уровень. И тогда вы придете и ему что-то скажете. Если вы находитесь, знаете, как сказал за двумя зайцами, где-то там очень внизу, то что вы хотите ему сказать? Понимаете, вот в этом есть определенная мудрость. Хорошо. Давайте рассмотрим еще один пример. Я верю, что потихонечку производит определенная работа в вашем духе и в вашем уме в том числе. Третий рассмотрим пример. Тоже известная вам история, только уже из Нового Завета. Иоанна 6 глава, 5 стих. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему. Вообще слово «множество» здесь не говорит о сотне, или двух сотнях, или трех сотнях, о тысячах. Тысячи и тысячи людей идут к Нему. Говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая или проверяя, как он прореагирует, ибо сам знал, что хочет сделать. Что значит «сам знал, что хочет делать»? Это значит, что у него уже было слово от Бога Отца, что ему делать в этой ситуации. Фактически он ждал, когда наступит момент сделать необходимое приношение Господу. Вы скажете, брат Олег, а что Иисус знал, что в этой ситуации нужно будет сделать приношение, и знал, у кого это будет приношение? Я не могу утверждать, я могу лишь просто делиться с вами определенной мудростью, которую, опять-таки, я черпаю из Писания. Если к этой ситуации применить то, что произошло в жизни Саула и слова, сказанные Самуилом, то я думаю, что знал. Заметьте, что сказал Самуил Саулу в 1 Царств, 10 глава, 3-4 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут предшествовать они тебе, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь их из рук их». То есть, если учесть эти события, то я думаю, что Иисус знал, что у кого-то из людей есть необходимое приношение для необходимого чуда. Сейчас вы дальше это что увидите? Интересно. Читаем дальше. Филипп, отвечая ему, им на 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Знаете, это удивительная реакция. Я верю, что она очень стандартная. Что когда Бог говорит вам, надо сделать то-то и то-то, вы сразу думаете, а как это я могу на такую зарплату выполнить Божие задание? Причем здесь ваши деньги вообще? Если вы до сих пор думаете уровнем своей зарплаты, то я думаю, что вы далеко не продвинетесь. Вы вообще никуда не продвинетесь. Пожалуйста, выйдите за границы. Бог, давая вам задание, никогда не полагается на вашу зарплату. Если бы Бог строил свое царство, исходя из зарплаты его подданных, я думаю, что он бы ничего не построил, кроме гетто. Чтобы было понятно. Бог всегда строит из учета того, что у него есть. Но то, что у него есть, оно должно быть в руках его подданных. А вот в руки его подданных, чтобы оно пришло, есть определенный путь, который он утвердил. И он не будет действовать по-другому. Он не революционер, который придет у одних, заберет, другим даст. Это хотя в умах, для наших умов, это более приемлемо. И, возможно, мы были в этом вопросе более послушными. У кого забрать? Кому дать, мы уже знаем. Мы в зеркале его видим всегда. А вот у кого забрать, Господи, покажи. Нет, Господь так не действует. Поэтому вы тоже не фокусируйте внимание, не надо возлагать руки на чужие машины. Не пожелай вала чужого. Поэтому не занимайтесь этими вещами. Это тоже, знаете, известная христианская практика. Хорошо. Итак, мы видим, что Филипп, он по-другому и не знал. Он только думал из учета того, что у них есть. Вот в кармане есть только до динариев. Что мы можем накормить? Ничего. Слушаем дальше. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Опять-таки, смотря на хлеба и рыбки, они видели это просто как на продукты питания смотрели. Возможно, вы смотрите на гривну в кармане и говорите, это что это? Это что, прорыв мой финансовый? Нет, для вашего ума это не прорыв. Но ваш прорыв определяется не суммой, а послушанием. Если вы поймете, что любой прорыв в сфере финансов определяется не количеством, а послушанием, то я думаю, что вы придете к определенным пониманиям, как вообще происходят чудеса. Я буду говорить только о сфере финансов. Итак, решаем такой вопрос или отвечаем на такой вопрос. Хлеба и рыбки. Что это было для мальчика? Семя или пожертвование, приношение? Конечно, приношение. Почему это для мальчика было приношение или пожертвование? Почему не семя? У вас уже есть стандартный ответ. Потому что он этого не планировал. Знаете, я себе задал вопрос. А вообще, откуда у мальчика взялся такой запас продуктов? Ну, я чисто логически подумал. Наверное, родители, зная о какой-то болезни этого мальчика, и зная, что за Иисусом всегда ходит много людей, сказали ему: следуй за Иисусом из Назарета, покамись у тебя не появится возможность, чтобы он возложил на тебя руки или помолился, и ты не получил свое исцеление. И этот мальчик, получив снаряжение от родителей, пошел. Ну, это моя версия. Но есть и другая версия, что Бог снарядил этого мальчика, потому что Бог знал, что в определенный момент к Иисусу присоединится тысячи людей, и их нужно будет накормить. А Бог дает снаряжение, чтобы у Иисуса, у Сына Божьего, как у послушного Ему, было с чем действовать, с чего начать. Ну, это тоже версия, которая более подходит, чем предыдущая, что это родители его снарядили, хотя это тоже хороший вариант. Слава Богу за таких родителей, которые мальчика отправили не голодным. Вот. Но у него в руках были рыбы. Не, может быть, они копченые были, потому что сырые. Ну, тоже можно, знаете, так размышлять, искать какие-то варианты. Но одно мы знаем точно, что оно появилось в нужное время, в нужном месте. Это тоже уже очень облегчает наши размышления. Здесь смотрим дальше, как действует Иисус. «И сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000». Ну, в общем-то, чтобы накормить такого количества хлебов и рыбок, нужно чудо. Но помните, огонь приходит на жертву. Чудо здесь надо. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение Богу Отцу. Богу Отцу за что? Ну, то, что у них это было. Раздал ученикам, ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. Давайте для себя обозначим, что лежало в основании этого чуда. Приношение Господу, которое было основано на послушании. То есть этот мальчик, все, что он сделал, он послушал то, что сказали ученики от Господа. И это было приношение. Мы знаем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это говорит о том, что Иисус и сегодня говорит о приношениях, которые в целом являются основанием для чудес. То есть если вы ожидаете в своей жизни финансовое чудо или нуждаетесь в финансовом чуде, что вам надо? Послушание в том приношении, которое Он вам скажет. И это уже для вас ключ. Для меня это был серьезный ключ, потому что я понимал, что если мне нужно чудо, то это не вопрос сеяния. Это вопрос чего-то другого. Я понимал, что финансовые чудеса отличаются от жатвы. Другое дело, я не мог поймать это. Но по ходу послушания материалам, которые я слушал, и Духу Святому, Дух Святой открыл мне, что это как раз стоит за послушанием при пожертвовании. Подождите, на этом еще все не закончилось. То, что там наелись кто сколько хотел, это еще не закончилось. Читаем дальше. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшихся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели». Очевидно, что самое большое воздаяние получил приносящий жертву. Самое большое воздаяние. При этом наелись все, и он еще остался с полными корзинками. Вот что значит послушание Господу. Поэтому это событие мы называем чудом умножения хлебов и рыбок. И радует то, что Иисус вчера, сегодня, веки тот же. Поэтому что мы можем взять для себя из этого события? Рожденному свыше, желающему переживать или нуждающимся в финансовом чуде, он должен быть внимательным к тому, что говорит ему сделать Дух Святой. В этих трех историях, которых мы рассмотрели, мы везде обозначаем именно этот аспект. Внимательность к Духу Божьему. Если вы нуждаетесь в финансовом чуде, фокус вашего внимания должен быть вот сюда. Если вы нуждаетесь в финансовом прорыве, фокус вашего внимания должен быть сюда. Только вот так. По-другому никак. Вы скажете, брат Олег, а что мне ожидать после того, как я сделал свое приношение? Если учитывать стих из Писания, что вера есть осуществление ожидаемого. Я же должен что-то ожидать, чтобы применять к этому свою веру. Да, вы должны что-то ожидать. Давайте мы для себя ответим вопрос, на этот вопрос следующим изучением. Зададим вопрос. Что ожидала от Господа женщина, давшая лепешку пророку Илии? Что она ожидала? Я еще раз перечитал эту историю, и я увидел, что даже при том, что она слышала от Илии, что будет, и я более чем уверен, что она не держала это в фокусе. Абсолютно не держала в фокусе. Она сделала то, что, о чем ее попросил Илия, и просто доверилась Богу. И все. То есть особенность в приношении состоит в том, что через него вы просто доверяете Богу. И я себя тоже поймал на этом, что когда я сделал то, что мне пришло побуждение сделать, дал ей этой женщине эту сумму, я абсолютно не молился за нее, как за семя. Абсолютно не приносил вот это ожидание, что мне придет урожай с этого. Я сделал это в послушании, и само послушание производило во мне радость такую, которая была действительно для меня благословением. И я заметил в этом случае, что и в других случаях, а бывали такие ситуации, что у меня даже не было времени молиться за приношение. В целом, вообще, если здесь я мог просто сказать, да, Господи, спасибо тебе за эту огромную честь, то там я даже не успевал, просто раз достал и дал. Достал и дал. И я могу тоже это проанализировать и сказать, что в приношении важно послушание, а не воздаяние. То есть вы даже не фокусируете внимание на воздаянии, но послушание вам вменяется само как сама суть, понимаете? И что ожидал от Господа мальчик, давший ученикам Господа хлеба и рыбки? Наверняка ничего не ожидал. Он сделал это, даже абсолютно не вникая в то, что происходит. Его попросили, он дал и ничего не ожидал. Я сейчас говорю не про сеяние, я говорю про приношение или пожертвование. Поэтому давайте мы не будем это относить к сеянию. В сеянии это другой разговор. В приношении фактор послушания является основным. Поэтому я могу обозначить следующее. В приношении основное послушание Господу, а не возможное воздаяние. В этом есть его особенность. В этом есть его особенность. Да, ваше послушание обозначено какой-то сферой, там финансов, в зависимости от того, в чем именно вы послушны. Но тем не менее, послушание прежде всего. Я прочитаю некоторые стихи из Писания. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше самой жертвы. И повиновение лучше тука омна». То есть видите, куда фокус? Не на сам объект послушания, а на само действие. Поймали мысль? Вот что важно. И сейчас еще там пару стихов, вы сразу поймете глубже. Осей 6.6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, боговедение более, нежели всесожжение». И еще один стих, Псалом 50, 19 стих. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Я верю, что в приношении основное не само приношение, а послушание. И в нем именно сама суть, потому что как раз послушание становится тем, на что приходит сила, на что приходит чудо. И то, откуда берет свое чудо, берет свое начало. Послушание. Я обозначил вам это в приношении, потому что, с одной стороны, это так просто. С другой стороны, задается вопрос, почему до сих пор это не практикуется. Я могу вам сам ответить, потому что для меня самого в свое время немножко в этом была путаница. Путаница. И я верю, что благодарение Богу за вот работу Духа Святого, который эту путаницу просто привел в порядок. Обозначил, вот приношение, которое строится на послушании Духу Святому. А вот сеяние, которое строится совсем на других принципах. Я применяю то и другое. Но здесь я ожидаю 24 часа в сутки. Ну, во всяком случае, когда не сплю точно. Я готов прореагировать на просьбу. Вы скажете, вы всегда реагируете. Но во всяком случае, когда зафиксирую, то да. А бывают, конечно, моменты, что я думаю, что я что-то пропускаю, потому что я учусь тоже еще. Поэтому каюсь, если вдруг где-то невнимательный. Возможно, тоже где-то я упускаю уровень, там, Бог может меня побудил сказать, дай ручку. А я как-то не обратил на это внимание. Потому что ручку, если бы он сказал, там, дай такую-то сумму, я бы реагировал. А тут раз маленькая, не прореагировал. А то тоже послушание. Потому я тоже нахожусь в постоянном обучающем процессе. Но для меня уже четко обозначено, что когда Дух Святой просит о чем-то сделать, это есть пожертвование или приношение. Приношение. Это говорит о том, что с кафедры обозначить приношение, что вам приносить, невозможно. Это возможно обозначить в молитвенной комнате, сказать, Господи, я хочу сделать приношение. Что ты мне скажешь принести тебе? И молитесь в духе и ожидайте. Возможно, он скажет, я хочу, чтобы ты сегодня 2 часа помолился. Это ваше приношение. О том, чем я тебе скажу, это ваше приношение. Поэтому приношение может быть самое разнообразное. Самое разнообразное. Вы даже себе не представляете, какими бывают приношения. Но позвольте это сделать Духу Святому, он это сделает. Мы же, говоря о сфере финансов, мы обозначаем, что чудо в сфере финансов, если вы ожидаете их, желаете чудо в сфере финансов, вы должны быть внимательны к тому, что, сколько, куда. Что именно? Брат Олег, непонятно, что именно, это же деньги. Да, но они бывают в разной валюте. Возможно, это в гривнах, возможно, это в долларах, возможно, это в евро. Бывают разные ситуации, понимаете? Поэтому, если мы говорим о финансах, то мы можем обозначить и аспекты валют. Он может сказать, возьми 20 евро, так они у меня только 21 евро есть. Ну, ты же хочешь, чтобы они были не последние? Тебе надо чудо? Да, вот мне нужно чудо. Будьте в этом вопросе и старайтесь быть в этом вопросе. Если вам нужен прорыв, то огонь сходит на жертву. Огонь сходит на жертву. Но никто не может назвать вам саму жертву. Если люди пытаются представить вам жертву, назвать жертву, то я рекомендую вам быть в этом вопросе очень внимательным. Никто, кроме Господа, не обозначает для вас жертву. Потому что само пожертвование, как жертва, как приношение, определяется только одной личностью – Духа Святым. Каждый уделяет по расположению Духа, не с огорчением и не с принуждением. В этом вопросе никто не может быть для вас указанием. Если присутствуют моменты манипуляций, и вы на них ведетесь, это ваша личная ответственность. Бог в этом случае никакой ответственности не несет. Ну, они же сказали, что им Бог сказал. А у вас что, нет Духа Святого? У вас что, нет Духа Святого? Поэтому не играйтесь с этими вещами, кому Бог сказал. Ему сказал, вам сказал, нет. Ну, вот и все. Значит, пока вы в этом вопросе в стороне. Я возьму на заметку то, что вам Бог сказал, но пока мне не скажет, извините, я пока этого делать не буду. Ну, вот и тогда мне послушание. Решайте тогда сами для себя. Если вы будете действовать просто в послушании, то действуйте и не обижайтесь, если не будет результата. Если вы действуете в послушании Богу, как сказал апостол Павел, кого нам нужно слушать? Нежели Бога, нежели человека. Определитесь для себя. Конфликты будут, конечно, потому что манипуляции на сегодняшний день имеют место. Но тем не менее, вы должны учиться слышать Дух Святой. Никто не сказал, что это легко. И в сфере финансов это не всегда радует, потому что он может сказать, возьми, отдай тому. Кому? Ему? За что? Поймите, тут не вопрос за что или почему. Если он сказал, сделали. Лично я бы во многих случаях вообще бы не давал тем людям. Во многих случаях. Но я это делал, потому что мне было сказано. И у меня уже есть мой маленький опыт, что если Бог что-то говорит сделать, то лучше сделать и мозги не включать, потому что в мозгах всегда есть причина, почему этот не такой, и тот не такой, и этот не такой. Ну, а этот вроде такой, но зачем ему лишние деньги? Ну, все равно вариант найдется, понимаете? У него уже машина есть, и в семье все хорошо, и достаток. Господи, ты ошибся явно. У нас всегда, поймите, в логической цепочке мы найдем причину, почему ему не надо. Или надо намного меньше, чем ты услышал. Поэтому, если вы включаете мозги больше 30 секунд, все. У вас уже есть вариант для Господа. Я поделился с вами определенной мудростью в отношении приношения. Будете вы это делать или не будете, это ваше личное право. Ваше абсолютно личное право. Но если вы желаете действительно быть эффективным, я имею в виду в реализации Божьих заданий, а в реализации Божьих заданий приношение, я замечаю по своей жизни, играет основную роль. Я не хочу вам сказать, что приношение вам придется делать каждый день. Но не могу сказать, что вам не придется это делать каждый день. Потому что Бог не всегда меня побуждает делать приношение. Но бывает, что они с такой периодичностью появляются, что иногда по 3 раза на день, а иногда штиль неделю. Но в вопросе сеяния у меня такого никогда нет. Потому что это совсем другая дисциплина, о которой мы будем говорить на следующих наших встречах. Для меня это особенная близкая тема. Потому что в вопросе приношения, это знаете, это приоритет Божий. Это просто Божий приоритет. В отношении сеяния это уже мой приоритет. В отношении приношения это его приоритет. Я обозначил, я постараюсь обозначать и в сеянии, чтобы вам было так ясно, что вот приношение, вот сеяние, как здесь действовать, что вы поймете, что и то, и другое важно делать. И то, и другое. Если даже кто-то с кафедры говорит какую-то просто путаницу, не обижайтесь на него. И не надо подходить к нему и сказать, слушайте, у меня есть вам что сказать. Не надо этого делать. Если вы знаете, как правильно, уделите это время дома. А уже когда приходите в собрание, уже принесите то, что вам Бог сказал. Если Он вам ничего не говорил дома, то без вопросов. Вы просто сеете и действуете на основании сеяния. Если Он вам сказал, вы принесли, вы абсолютно не слушаете тому, что там говорится с кафедры, потому что все равно они там запутанно говорят. Вы делаете это на основании того, что вам сказано, и все. И вы не обижаетесь на людей. Именно так я всегда и действую. Я никогда не действую по-другому. Потому что я понимаю, что с кафедры говорят слово 2-3 минуты. А исцеление в сфере финансов не приходит за 2-3 минуты. Поэтому для меня вопрос слышания в этом плане очень важен. Хотя в сеянии я делаю все очень оперативно. И вы узнаете об этом. Это не так сложно. Приношение всегда требует внимания. И быстрой реакции. Иначе, как только включаются мозги, вы уже опоздали. За мозгами вы уже опоздали. У мозгов своих вариантов очень много. Хорошо. Я верю, что ничего сложного не было. Пришел определенный порядок. Поэтому ни в коем случае не обижайтесь на тех, кто стоит за кафедрой, когда они очень коротко обозначают, путая сеяние с пожертвованием, прибавляя туда еще что-нибудь сверху. Не надо на это обижаться. Мы все в учебном процессе. Сегодня учатся они, завтра учитесь вы. Это нормальный учебный процесс. Делайте это дома, делайте это правильно, стойте правильно перед Господом. Когда в вашей жизни будут очевидные проявления, они подойдут, скажут и спросят у вас, а как у вас это получается? Вот тут-то ваше время и наступило. Скажите, хотите, я вам расскажу? Я говорю, конечно, хотим. Седай ты, будласочка. И это ваше время. И тогда вас послушают, потому что за вами сад полный плодов. И Бог откроет ихние уши внимать. Но кто ищет сам себе славу, тому не есть слава. Поэтому позвольте Духу Божьему в свое время открыть чьи-то уши и чьи-то глаза к вашим плодам. Не торопитесь впереди себя с афишей бежать. Всему свое время. Посадите свой сад, взрастите свой сад, пусть появятся плоды, начинайте от этих плодов жить и не переживайте, люди всегда обратят на это внимание. Поэтому вот это есть путь. Но то, что мы обозначили в пожертвовании, что пожертвование в сфере финансов Это сумма, определенная Богом, а не человеком. Он определяет сколько, он определяет куда, а не человек. Ваша часть – это послушание. И это ценно перед Богом. Не количество, не сумма, не даже куда, а ваше послушание. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за действительно за этот ценный материал. Он сам, этот материал меня благословил, потому что я так желал иметь когда-то такой материал. Я могу вам сказать, что любой материал, который я готовлю в первую очередь для себя. Для себя. Почему? Потому что он нужен мне, чтобы я имел четкое и ясное разумение. Поэтому, когда я работаю с материалом, я благословен, я получаю благословение. Потому что приходит ясность. Так, да, да, вот именно так, это только вот так я и понимал. И я это все записываю. Я благодарен Тебе, Отец Небесный. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас ходить во свете. Чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми в Твоем Царстве. И чтобы Твое Царство никогда не было ограничено в добрых делах. Чтобы Твои дети, Твой народ, Твое наследие имели Царство Божие на земле, как на небе. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, прости каждому из нас, если мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы не внимали слову о приношении и пропускали его. И тем самым мы ставили сопротивление и препятствия и были непослушны Богу живому. Мы каемся во всяком непослушании Духу Святому. Прямо сейчас мы исповедуем это как грех и каемся в непослушании Святому Духу. Прямо сейчас во имя Иисуса. И мы верим, что Господь Иисус, наш Господь, будучи верен и праведен, прямо сейчас прощает нам всякое непослушание Духу Божьему и очищает нас от непослушания. Мы принимаем, Иисус, с благодарением прощение Твое и очищение в крови Твоей. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе впредь использовать наше непослушание против нас. Во имя Иисуса мы разрушаем все возможные последствия непослушания. Во имя Иисуса аннулируем их действия в нашей жизни. Во имя Иисуса убери свои руки от нашего имущества, от нашего наследия в Господе Иисусе. Во имя Иисуса. И мы принимаем. Отец, мы принимаем. Мы с благодарением принимаем следовать за Твоим голосом, быть внимательным и послушным Твоему голосу, чтобы Ты не был ограничен в нас. Чтобы Ты не был ограничен через нас, чтобы Ты был в нас, как в храме, а не как в темнице. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец. Спасибо Тебе. Говори, говори каждому из нас, что Ты хочешь, чтобы было принесено во имя Иисуса. И мы с благодарением, мы будем стараться, мы будем стремиться. Мы верим, что Иисус, Господь, начавший в нас доброе дело, совершит его. Совершит его. Иисус, учи нас Духом Твоим. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги каждому слушающему. Научи их быть в этом вопросе эффективным и плодовитым. Чтобы каждый слушающий этот материал мог четко следовать за Твоим голосом. Сразу реагировать на основании Твоей просьбы. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены этим уроком. Мы благословлены тем, что Ты научил. Мы благословлены. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Во имя Иисуса. И мы желаем, Иисус, мы желаем, чтобы Царство Божие утверждалось и насаждалось. Чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. И чтобы все спаслись. Мы желаем. Поэтому учи нас. Учи нас быть эффективными в этом вопросе. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги каждому нуждающемуся в финансовом прорыве. Дай им слово о приношении. Что им принести? Куда им принести? Помоги им иметь финансовое чудо. Прорыв. Переход на новый уровень. Переход на новый уровень. переход на новый уровень. Помоги им, Дух Святой. Помоги им. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы, живя на этой земле, мы переживали небеса, реальность любви нашего Небесного Отца. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. И мы принимаем, что Ты поможешь каждому слушающему иметь свое финансовое чудо, причем не разовое, а регулярное, регулярное, чтобы воля Божия исполнялась на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Дух Святой. И Господь Иисус, мы продолжаем держаться Слова, что Бог, Отец наш, дающий нам семя для сеяния, дает хлеб, пищу и дает обилие посеянным. Мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем с него стократный урожай прямо сейчас. Во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай. Наполняйте руки сеющих. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих. Во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Господь Иисус. Да будем мы благословение для многих народов. Спасибо тебе за то, что ты будешь и дальше направлять и вести нас, чтобы мы были эффективными в твоем царстве и приносили много плода. Во имя Иисуса. Аминь.